озвучиваю темы спикерская, у нас тут не одна. Значит, тема расставания как инструмент выздоровления, проживание боли от расставания. Первая тема, вторая, десятая, одиннадцатая шаги. И третья, как зарождается ценность к себе, как ее развить.
Если зависит, можно записывать.
Да, уже пишу.
Ну, если дополнительно, то будет хорошо.
Да, кто, если хочешь, можно записывать, пожалуйста.
Просто весь мой вопрос, потом полчаса высказывания, это идентификация со спикерской или какие-то?
10 минут на вопрос, а потом посмотрим, сколько станет. Скорее всего, идентификация на
будет. Будет круг высказывания, Оксана Стоисимая, где-то минут на 15, ну, там, как ведущий рассчитает время.
Ага.
На вопросы, а потом на высказывание.
А высказывание это...
Прошу прощения, мы уже должны начинать. Да. Угу. Разберемся, ты поймешь после этого, как я закончу. Значит, начну с первой темы. Расставание как инструмент выздоровления. Проживание боли от расставания. Примерно постараюсь по 10 минут на каждую тему уделить. Я пару слов скажу про себя, да, что я закончила 12 шагов в КОДА по литературе одобренной конференции КОДА. Это вот наша такая рабочая тетрадь зеленая, да, и это книга КОДА, вот это вот. Вот по ним я закончила 12 шагов. Какое-то количество времени назад писала я шаги несколько лет. И расставание, как в целом, для меня до программы, до выздоровления, это было скорее что-то невыносимое и ужасное. Я как раз пришла в программу на расставание со своим объектом зависимости, с которым мы несколько лет встречались, и очень много раз мы расставались, сходились, расставались, сходились. Это такая была тоже рутина наших отношений уже, хотя каждый раз воспринималось так, как будто вот сейчас именно последний раз, и как маленькая смерть. Вот. Но последний был такой финальный момент, было очень болезненное расставание, после которого у меня такое было довольно сильное депрессивное состояние, и у меня были суицидальные мысли, и... Мне в целом не хотелось ничего, не хотелось только лежать. Я просыпалась и не хотелось заснуть назад, потому что я понимала, что меня ничего не интересует в этом мире. Если в этом мире нет этого человека, с которым у меня могли быть отношения. У меня были отношения, но сейчас вот они не могут быть. И вот на таком дне я пришла в программу, и благодаря этому тяжелому состоянию как раз смогла выздоравливать, потому что у меня была сильная очень мотивация к выздоровлению, потому что я понимала, что у меня уже ничего не помогает, этого человека всю жизнь назад не верну, и в том числе я ощущала уже также огромную усталость от этих отношений, в то же время я понимала, что я уже просто не вывожу это все, то есть у меня нет просто сил, вот, что эти отношения меня реально убивают, вот, и для меня... Я так уже смотря в ретроспективе, понимаю, что тогда это было действительно инструмент выздоровления, поставить эту финальную точку, потому что я финально поставила ее я. Сначала человек со мной разорвал отношения, а потом много раз пытался вернуть эти отношения, но я много раз говорила «нет». И даже до сих пор он меня преследует, хотя мы уже 7 лет как не в отношениях, тем или иным образом. И я понимаю, что это уже ответственность его. Я потому что для себя приняла это решение, эти отношения закончить. Вот. И для меня вот сам просто факт расставания – это уже инструмент выздоровления. То есть прекращение тех отношений, которые меня не питают, которые меня убивают, в которых я не могу быть собой вообще, потому что есть определенный жесткий образ меня, который принимается, и другой образ не принимается в этих отношениях никак. То есть, ну, например, там гнев. Мне нельзя было гневаться в этих отношениях. Гневаться иногда... Иногда, не часто, но мог мой партнер, гневаться я не могла никогда. И у меня, вы даже не представляете, сколько раз я представляла себе, как на эту кухню, как у нас там на кухне была кафельная такая плитка, и как я об эту кафельную плитку, я сейчас столько раз беру тарелки, ору на него, бросаю, так разбиваю, что-то там, типа, вот это такое выяснение отношений, скандал, вот такой финальный вот этот просто гнев, чтобы весь этот, вытащить из себя. Я никогда себе такого поведения не позволила с ним. Никогда. И только это было у меня в фантазиях. Только вот я себе представляла, как я вот это вот... Потом в итоге, когда были какие-то моменты разговора с ним, это все улетучивалось вообще. Я не могла ничего из этого. То есть, ну, просто не могла. Настолько человек имел власть надо мной, и настолько я позволяла ему иметь эту власть над собой, как созависимая, что я теряла полностью весь контроль, то есть, над собой. И как человек разыгрывал игру разговора, так она и разыгрывалась. А я как бы уже была просто жертвой этих разных манипуляций и так далее. Но иногда я, конечно, также сама была прекрасным манипулятором. Вот, поэтому для меня вот это было окно в новую жизнь, прекратить эти отношения. Хотя мне было очень-очень больно. В том числе и потому, что я какую-то свою ответственность, которую я должна была нести сама, я перекладывала на этого человека. Например, финансовую ответственность. Это одна из причин, почему возникает боль также, да, при расставании. Возникала у меня, по крайней мере. Потому что я, несмотря на то, что там с возраста 7-8 лет моя первая была работа, я продавала лук на рынке со своей сестрой. Продавала очень успешно, кстати сказать. Вот. И я вообще с детства работаю, я не боюсь работать. Я работала и в своей первой школе, и в второй школе я подрабатывала, и работала. То есть, ну, как бы я сочетала и даже со школьных времен, и учебу, и работу. Но, тем не менее, я никогда себя полностью не содержала сама. Полностью, вот прям 100% сама. Никогда. И в моей семье был посыл, что как бы это должен делать мужчина, это мужская роль, а я как бы должна быть красивой девочкой, ну, за которую как бы не стыдно, и я как бы должна найти себе мужчину, который бы меня содержал, и что это, в принципе, обязанность мужчины. И вот такая, ну, четко фиксированная гендерная роль. Вот, и поэтому, когда я рассталась вот с этим, со своим партнером перед приходом в программу, я поняла, что мне также хотелось вернуться в эти отношения, и потому что я боялась этой жизни. Как мне платить за аренду, как мне там покупать еду, как мне то-то-то закрывать, свои траты, потому что я просто не могла. Это вот, ну, мне было... Я вот именно как ребенок во мне был, да, ребенок, у которого не было этого опыта, полноценно, 100% заботиться о себе. Для меня это была слишком большая нагрузка. То есть я просто, ну, у меня был ужас от этого. Это также была одна из причин моей тяги. То есть мне хотелось вернуться в эти отношения опять, потому что я не могла смириться с этим куском своей реальности, что мне нужно содержать себя саму, мне нужно как-то считать деньги. Я не умела считать деньги. Я только в программе научилась считать деньги. Вот буквально. Мне приносили счет в ресторане, там, когда я гуляла с друзьями, а я такая, ой, ну скажите, сколько оплатить? Там, ребят, сколько надо? Давай, сейчас я... Вот, все. Я даже не могла просто взять счет и вычесть там, что другие ели другие, что ела я, и сказать, вот мне там надо 500-600 тысяч и так далее рублей заплатить. И вот там на чай, да, то есть я не могла даже эту калькуляцию сделать. Ну вот, да, так, такой был у меня уровень недееспособности в финансовой сфере. Вот, и я могу сказать, что боль от этого расставания, как вот, да, вот у нас тема боль от расставания, как ее проживать, она проживалась у меня очень медленно. Я думаю, она проживалась у меня несколько лет, на самом деле. Именно потому, что я ее проживала. Потому что я ее проживала уже в программе. Потому что если бы это было до программы, я, скорее всего, бы ее куда-то запрятала, и тут же бы там следующий пошел бы у меня парень. Следующий. Вот, да, то есть, ну, либо там, не знаю, там, какое-то количество месяцев побыла бы там, а потом бы, да, там, типа, в печали, а потом бы опять там уже кого-то искала бы себе. А тут Бог дал мне такую возможность, что я бы осталась сама с собой. И не в кого убежать. Потому что у меня трезвость отношений уже началась. То есть я поняла, что я употребляю отношения, я употребляю человека в отношениях. Я не отношусь к человеку в отношениях как к субъекту. Живому человеку со своими правами, со своими чувствами, со своими там желаниями. Я отношусь к нему как к объекту. Как нечто, что должно удовлетворять мои желания. И это главная цель его существования в моей жизни и вообще в целом. Он должен удовлетворять мои желания. Так же, как родитель в свое время удовлетворял и должен удовлетворять по здоровой схеме развития ребенка, да, объектная фаза развития, из которой родитель просто удовлетворяет все желательные, да, желания ребенка. Потому что иначе он не выживет. Вот захотел поесть, мама тут же бежит. Захотел там что-то еще сделать, мама тут же бежит. Если она бежит тут же, она хорошая мама, молодец. У нее эта фаза проходит хорошо. А если она медленно бежит или вообще не бежит, то эта фаза проходит плохо. И вот потом начинаются вот такие штуки, с которыми уже в взрослом возрасте приходится работать. Вот. И я понимала, что я вот относилась к нему так. Вот как я до этого употребляла алкоголь, я относилась к нему как к бутылке, которую можно пойти купить в магазин. Любую, какую хочу, за те деньги, за которые я хочу, в любой момент. И она тут со мной, и она делает то, что хочу, чтобы эта бутылка делала, чтобы я ее пила, чтобы я ее выбросила, чтобы я потом еще что-то там с ней сделала, да? Я еще потом бы захватила бутылочку, еще там и так далее. То есть, что бутылка не имеет права сказать, слушай, а я не хочу, чтобы ты меня сейчас пила. Я устала после работы, я хочу этот телевизор посмотреть. Вот, то есть у бутылки такой опции не было, и также я вот эту объектную, да, систему приносила на человека. мне было очень сложно понять, то есть, что человек, он мужчина, что он человек. Я не могла этого понять очень долго. Что мужчина есть чувство. Что у мужчина есть свое видение на развитие отношений, на свою жизнь, собственно, как он будет проводить свое свободное время. Я точно не могу ему диктовать тут. Я могу что-то попросить, я могу постараться найти какой-то middle ground, как говорится, да. Но если не получается, значит, не получается. Я не могу его ничего заставить. Он отдельный человек, я отдельный человек. Вот, поэтому для меня инструментом выздоровления, расставания также было, чтобы увидеть вообще, что мужчины очень интересные существа. Я гетеросексуальная, поэтому говорю про мужчину. Вот, и что они живые люди. И то, что они субъекты. И то, что с ними можно устраивать, и то, что у нас есть брошюры, да, «Очищая луковицу», у нас есть таблица больных отношений, да, и здоровых отношений. И то, что вот с ними можно выстраивать не созависимые отношения, а вот такие вот близость, здоровые отношения. Вот, поэтому для меня расставание, несмотря на боль и на тяжесть, оно было таким вот просветлением. Я смогла благодаря вот этой трезвости от своего наркотика, да, там от мужчин, от отношений с ними разнообразных, я смогла протрезвиться и понять, что там вообще что-то другое есть тоже. Вот. Там целый мир. И это тоже интересно и классно. Вот. А если еще пару слов про проживание боли, то мне очень помогали группы. Мне очень помогали группы. Я ходила регулярно на ПОДы, я ходила также в параллельные сообщества, я также ходила в зависимое сообщество, любовно-зависимое. Я ходила только на женскую группу. Вот мне, например, это очень помогло. Я в параллельном сообществе любовно-зависимое ходила именно на женскую группу. Для меня это было очень важно, чтобы не было других мужчин-триггеров, чтобы я не хотела их употреблять. Вот. И чтобы я могла получить также вот эту вот солидарность единого пола с собой и поддержку, что они меня понимают. Вот. И для меня это было очень полезно, невероятно полезно. Я вот потом уже там, ну, наверное, мне в январе будет 7 лет, как я выздоравливаю, а там, скажем, год на второй, я наконец поняла, что я пыталась в одного человека вложить там 200 человек, с которыми я познакомилась уже в программе. Я с ним познакомилась, там отношения, да, там разные. Вот они дают мне поддержку, дают мне тоже там заботу, силу, веру, надежду. И то, что я все это пыталась получить в одном человеке. Насколько это была больная схема, нереальная. Это тоже мне помогло понять расставание с этим человеком. И также расставание как инструмент мне помогло понять, что его не надо бояться. И, например, недавно у меня тоже были несколько расставаний, не обязательно романтического характера. У меня были с друзьями расставания, со знакомыми расставания, с некоторыми клиентами расставания. И я понимаю, что у меня есть определенные ценности и определенные желания в этой жизни. Если я не могу их удовлетворить с человеком, это нормально расстаться с ним. Вот на сейчас расстаться. И я не знаю, как Бог устроит, может быть, там, через какое-то время опять с ним встретимся, с этим человеком. Может, по-другому у нас общение уже будет. А может, я никогда с ним не встречусь. И что это уже, да, третий шаг. Как Бог разрулит, так разрулит. Я перед этим бессильна. Но я знаю, что это разрулит для меня наилучшим образом. И на самом деле такое освобождающее вот это понимание, что мне нужно цепляться за людей. Мне не нужно их вот так вот любым способом так назад к себе. Как у нас тоже в брошюре «Очищая луковицу» сказано. Я больше не беру заложников. Я больше не беру заложников в отношениях. А заложники — это, например, финансовые заложники. Как там мой объект зависимости, да, по отношению ко мне поступал. Он знал, что я не могу себя содержать финансово, и он на это меня цеплял. Он знал, что я от него завишу, и что в этом плане я надежна для него, что я так просто не уйду. Вот, то есть он таким образом также брал, так сказать, меня как заложника. Вот, на что я, конечно, добровольно шла. Вот. Перейду к следующей теме тогда, да. Следующая тема у нас 10-11 шаги. Я зачитаю, как они звучат. 10 шаг звучит: продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. 11 стремились путем молитвы и медитации улучшить свой сознательный контакт с Богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании Его воли для нас и о даровании силы для ее исполнения. Для меня, у меня есть отдельный спикерский также по 10 и по 11 шагу, но для меня, если вкратце, да, 10 шаг – он такой был просто, вот он был я его ожидала, я его ждала, в своем пути выздоровления, и я прям, ну вот, мне его не хватало. Поэтому, когда я к нему подошла, я поняла, что это именно то, что мне нужно. А в моей семье, например, вот никто никогда ни за что не извинялся. Очень-очень редко там, ну вот я папу никогда не слышала, чтобы он извинялся. Никогда. Вот, и хотя он огромное количество, он как бы он зависимый, и садист, в том числе, там много кого насилия было в нас в семье, но он никогда не признавал то, что он делал. Он никогда не говорил мне: слушайте, мне так больно, мне так тяжело, что я это сделал. Я понимаю, что это было просто ужасным поступком с моей стороны, мне так жаль. Что я могу сейчас сделать, чтобы хоть как-то загладить свою вину, да, да, или что-то такое. Никогда так не говорил. Я не уверена, что в этой жизни когда-то так скажут. Но это уже другой момент. Я понимаю, что выздоровление для меня самое главное — это моя ответственность за свое поведение. Вот, поэтому у меня был 10-й шаг родителям, а в том числе я делала 10-й шаг родителям, я извинялась за какие-то там моменты своего поведения. Там был момент, когда я обещала маме, что я сложусь с ней купить шкаф в комнату, и она как бы там вложилась в это, ожидая, что я помогу, но в итоге не смогла ей помочь финансово. Вот, и я тоже за это там просила прощения, там как-то, если там мне нужна была помощь, да, то есть это пыталась регулировать. Также мне очень нравится незамедлительность 10-го шага, но с этим у меня была проблема, на самом деле, с незамедлительностью, что нужно сразу же признавать свою неправоту. И у меня были моменты очень классные с этой, сразу же признавать неправоту, там я ходила в прошлом году на каток, вот, и там, в общем, парень не очень так классно обошелся, как мне показалось, со мной пообщался, который затачивал коньки. Довольно грубо так общался, в общем, и как-то непонятно. Я, в общем, на него вспылила и там сказала пару-тройку слов, которые я не должна была говорить. Ну, для вежливого общения, да, то есть это было слишком с моей стороны. И благодаря программе я буквально там 2-3 минуты такая, пока он точил там, вдохнула-выдохнула, я поняла, что я была не права, что я вспылила. Это что это его работа, и у него есть правила работы, он мне их озвучил. Ну да, он был не очень вежливым, но не обязан там супер-мега там как-то вот, да, там быть вежливым. То есть это нормально. Он там меня не оскорблял, он просто мне был супервежливым. Вот. И я извинилась. Тут же, когда он открыл это окошко, я извинилась, сказала: знаете, я вспылила. Мне жаль, слушайте, я это... Ну, что-то я так устала сегодня. Ну, вот. Он такой: девушка, да ничего страшного. Да я тоже. Да тут все ходят и переживают. Этот билет электронный не могут купить. Да эти вот коньки. Да я знаю, что это дорого сделать. И мы, в общем, так с ним пообщались. Хорошо, что я вам хорошего дня желаю. Он такой: я вам тоже. Хорошо покататься. И, в общем, мы так с ним на такой волне, что я такая: ой, да ну, слава богу, что я это все сказала. Вот, что не, ну, не замолчала, не утаила это все, да. То есть, как вот по аналогии моей дисфункциональной семьи, да, по этому моделингу, который я получила в своей семье, что что-то там обосрался, так сказать, да. Молчи, не показывай, ничего не, как бы не делай, газлайт, просто газлайт. Ничего нет, ничего не происходит. Просто газлайтинг по умолчанию, включаем by default и все. Вот, поэтому я понимаю, что тут для меня важно не молчать. А если я что-то не сделаю, что-то не ожидала сделать, если я что-то куда-то не успеваю, сказать: слушай, я опаздываю, извините. И мне вот до сих пор бывает сложно сказать «извините». Хотя я прям вот, я учусь, я себя заставляю, потому что у меня такое ощущение есть, у меня есть такое понимание, как будто если я скажу «извините», то я тут же как бы подставляю свою слабую сторону. Что теперь меня можно пнуть. Да с Оксаной-то можно так-то, так-то обращаться, там, тут же там попинать, еще там как-то поунижать. Хотя это совсем не так, но это именно посыл моей дисфункциональной семьи. И я понимаю, что в этом есть сила, огромная сила в умении просить прощения. Огромная сила в том, чтобы признать свои ошибки. И огромное исцеление для меня и для другого человека, когда его реальность и объективная реальность момента признается, озвучивается, признается чувство с обеих сторон, что они имели право быть, существовать, эти чувства, они нормальные. И также третий этап предложение, что я могу сделать, чтобы загладить эту вину. Понятно? В рамках разумного. Вот, поэтому это такой важный момент, сложный. Вот, но я понимаю, что вот я там, для меня он такой, это прям прорыв. И плюс 10-й шаг, это на каждодневной основе есть список вопросов, которые я делаю. То есть это похоже чем-то на 4-й шаг, но 4-й шаг, ну, так сказать, округлив, можно сказать, делается разово. А 10-й шаг, хотя, опять же, 4-й шаг можно по-разному делать. А 10-й шаг, он прям вот на ежедневной основе, список вопросов. Забочусь ли я о себе, как я выздоравливаю, что я делаю, какие черты у меня модель в зависимости проявились в этом дне, какие у меня есть страхи. Я себе позаботилась, не позаботилась физически, делала ли я спортивные упражнения, ела ли я здоровую пищу или нет. И вот этот список вопросов я каждый день прогоняю уже больше года. Я делаю 10-й шаг. Вот. Для меня это очень полезно. И для меня это очень сильно про любовь к себе. Что я себя помню, я себя не забываю. И когда я только начала делать 10-й шаг, я также понимала, что там, ну, у меня очень сильно провалились физические упражнения. Я из такой семьи, где там папа каким-то спортом где-то занимался, да, но вот дома, так чтобы дома там, так, а сейчас у нас зарядка там с утра, или мы там турник, у нас был турник, но я за всю жизнь там в наших двух квартирах, которые мы с родителями поменяли, я видела только себя там иногда болтающейся на нем в детстве, и на качели там, что нам прикрепляли к этому турнику качели, я на них каталась с радостью. Но чтобы там папа вот там и гантели у нас дома были, у папы такие тяжелые большие гантели, но чтобы он этим спортом занимался, вот лично я своими глазами не видела никогда, вот. Но я знаю, что он там у него там карате там, что он там любого может вмазать и вообще проблем с этим нет, вот. Но вот чтобы мама моя никогда, я только один раз в жизни видела, как она катается на велосипеде, и для меня это был такой шок. Мама может. Вау! Я прям такая смотрела, у меня прям разрыв шаблона. То есть я вот из такой семьи. Хотя там я в детстве, там меня отдали в школу, где у нас там было 6 дней в неделю ЛФК, там бассейн был, это обязательно все мы делали. У меня даже детского сада был еще бассейн, вот. И, ну, то есть, и вот это очень сложно было. То есть мне нравился спорт всегда, но в моей семье это не было никогда частью реальности, которую бы делали регулярно. А спорт — это забота о себе, о своем теле, о своем здоровье. Вот, и поэтому для меня, вот, когда я делала 10-й шаг, там есть вопрос, делали ли физические упражнения сегодня? Вот тут у меня проваливался очень часто этот вопрос. Я иногда там что-то, да, ходила, делала, там где-то в бассейне был, где-то у меня было плавание, где-то у меня там была долгая прогулка. Вот, но вот на регулярной основе я понимаю, что до сих пор это то, над чем я работаю. Потом я там пошла в зал, но у меня там случилась травма, я не смогла продолжить. Не в зале, а там в другом месте. Но я не смогла продолжить заниматься. Я понимаю, что до сих пор вот эта перестройка, она происходит очень медленно. От созависимых моделей поведения, дисфункциональных, саморазрушительных, мазохистических, к наполненной жизни, к любви к себе, к тому, что я ценное существо, что я достойна этого там, посещения врача за такую-то денежку. Да? Я достойна посещения зала за такую-то денежку. Я достойна, чтобы это делать регулярно. Вот. И для меня я достойна, это нормально жить без боли. Потому что я понимаю, что я как созависимый человек, я привыкла жить в боли. В постоянной боли и в постоянном дискомфорте. В том числе и в физическом дискомфорте. Потому что когда я там не занимаюсь спортом, у меня начинает болеть спина очень сильно. Или там у меня болят ноги. Но я не иду, не покупаю ортопедическую стельку. Я хожу, и я страдаю. И мне хорошо. Отношений-то нет. Созависимых, где можно было бы употреблять страдания. Но мне-то надо, поэтому я как бы, а вот я стельку не покупаю. Или у меня там по здоровью состояние, я понимаю, что у меня есть лекарство, которое я могу принять, и мне станет лучше. Я это лекарство не принимаю. Я хожу каждый раз, вот так вот. Потом, это лекарство у меня лежит в шкафу дома уже. Ладно бы там оно где-то в аптеке, ладно бы у меня там, дорогой, у меня денег. Оно у меня даже уже лежит в шкафу, но я его не беру. Я понимаю, ну вот, мой первый шаг, мое бессилие перед моей созависимостью, моей дисфункциональностью, моей привычкой жить в боли, в дискомфорте, моя ненависть к себе, мое безразличие к себе, которое я впитала из детства, из пренебрежения значимых людей ко мне, из того, что они сами были больные люди, то они о себе не заботились толком, как они могли там, обо мне могли заботиться толком. Какая там валидация чувств, какие там разговоры, ничего этого не было. Вот. И поэтому я прям, наверное, мое чувство не имеет значения. Наверное, я не имею значения. Наверное, я имею значение только когда я кому-то нужна. Я могу сейчас, я вообще существую, когда я кому-то нужна. Тем или иным образом, чтобы меня могли люди использовать, я тогда существую, я тогда есть. Когда меня кто-то другой замечает, тогда я есть. Когда меня никто не замечает, меня как бы и нет. Вот. И это как раз переход к следующей теме. Это тема, как зарождается ценность к себе, как ее развить. Медленно. Для меня она зарождалась очень медленно. И она началась как раз с того, что я прекратила отношения, которые меня убивали. Потому что в этих отношениях там я теряла там 10 килограмм веса, за месяц я даже не заметила. Мне говорили другие люди, я говорю, Оксана, у тебя джинсы болтаются? Я такая, да? У меня есть джинсы на мне сейчас, и они болтаются, да? Да мне плевать было, что там, ну, вообще плевать. Вот, мне только вот мой объект интересовал, зависимость, наши с ним отношения, все. Все остальное так, по боку, как бы, не пойми как и так далее. Вот, и началась любовь к себе к этому, потому что я стала регулярно ходить на группы, что я стала регулярно посещать свою малую группу, писать шаги, читать литературу. Я читала литературу каждый день по много раз. И сейчас у меня инструментарий выздоровления очень большой. У нас, кстати, тоже есть брошюра «Инструменты выздоровления» для новичков особенно. Там какие-то идеи, как о себе заботиться, уже есть, как себя любить. Все инструменты выздоровления, они про любовь к себе. Про любовь к себе, про любовь к своей высшей силе, про любовь к другим. Всегда вот эти три сферы жизни, они всегда задействуются. Вот. И для меня любовь к себе на огромном количестве вещей привязывает, самоценность. Она очень медленная. От того, что я там ставлю границу финансовую, например, и говорю клиенту, что мне цены повышаются с Нового года. Вот сейчас будет такая цена. Огромный страх чувствую. Ужас, что сейчас меня кинут. Все скажут, за такую цену, до свидания. Мы таких 100 найдем просто. Вот, я такая просто. А человек говорит, да, хорошо, конечно. А такая, нифига себе, да, хорошо, конечно. И так я могла сказать год назад, например, получать больше денег. Я понимаю, что, блин, ну вот, ну я принимаю бессилие первый шаг. Да это сложно мне любить себя. Сложно мне адекватно оценивать свои навыки как профессионала. Сложно мне вообще ценить себя как профессионала. Но благодаря своему выздоровлению, да, вот я же 7-й год будет в конце января, как я в программе, 7 лет будет ровно, то я уже сейчас 2 раза в год повышаю цены стабильно. И своим клиентам всегда вежливо, хорошо все общаюсь. И все довольны. И для меня это удивительное что-то. И то, что они даже рады. Вот так же потом я беру себя, например, я с психологом занимаюсь 5 лет, и, ну, 6-й год уже. И я понимаю, что она когда повышает для меня цену, да я рада ей платить даже больше. Но она нормально завышает, не надо, не на 10, там, не на 5, да. А, ну, адекватно. И я рада, потому что для меня она ценность. Для меня она ценность. Для меня она много дает. И я рада ей дать чуть побольше своей энергии, выраженной в денежном эквиваленте. Вот, поэтому любовь к себе, она во всем. Она в том, чтобы, там, будучи в транспорте, например, да, сказать, взять в метро, например, да, я раньше могла сидеть и терпеть, а человек рядом со мной, там, кто сидит со мной рядом, воняло, например, да. Но я сижу и терплю, потому что мне стыдно встать и пересесть. Потому что я подумаю, ну, человек подумает, что с ним что-то не то. Ему будет неприятно от этого. А то, что мне уже не то, у меня очень чувствительный нос, мне уже неприятно, мне уже невыносимо. Но я сижу, и вот так вот. И моя любовь к себе, моя ценность, она была в том, чтобы, да, вот научиться вставать, присаживаться на другую сторону, или присаживаться там в другую часть вагона, или вообще в другой вагон прийти. И проживать этот стыд, проживать эту вину, проживать эту неадекватность. Что вот они, мои границы. Для меня ценность к себе, она также в границах. В огромном количестве границ, которые я устанавливаю. У нас также есть и буклеты про границы, и есть вообще и книги про границы, но не в нашем сообществе, а параллельном. Для меня было очень полезно вообще читать, и там в нашем буклете узнавать, есть временные границы. Я такая, вау, временные границы. И я помню, там в начале выздоровления на одной группе там одна сестра такая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, высказывается, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я такая, там, звоночек-то уже был, она ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нужно заткнуться, у меня тоже тут есть чем поделиться, извините меня. Вот, и как бы, а никто ничего не говорит. А что происходит? Происходит нарушение временных границ. Потому что каждому дано время, там, скажем, 2 минуты на высказывание. Она высказывается уже по 3. Она нарушает эту границу, она нарушает это равновесие, то, что мы тут все равны. Она говорит, а я равнее, а я более значима. И я чувствую как бы законное раздражение того, что если она возьмет больше, то мне либо совсем мало достанется, либо мне вообще не достанется. А изначально эта договоренность была другая. И это временная граница. И я сквозь ужас, сквозь гнев, сквозь ярость, я говорю, прошу прощения. Я такая-то, такая-то, там называю себя. Я чувствую раздражение, когда временные границы нашей группы нарушаются. Через я высказываю, да, как у нас тут тоже, да, написано, да, это правило безопасности. Через я высказывание. Не то, что да ты что за временем следишь, да ты что делаешь такое, да? Это дисфункциональная штука. Так тоже можно, но принять бессилие, да, я вот не могу сейчас по-здоровому, да. Могу вот так вот, да. Но я стараюсь без ты, а через я. Вот. И вот для меня это тоже было тяжело. Физические границы. Кто-то ко мне там вот так вот начинают на меня наваливаться. Да мне неприятно. Или кто-то начинает там обниматься. У нас на группе есть такой инструмент выздоровления, объятия. Но с кем-то я хочу обниматься, а с кем-то я не хочу. Но это я поняла на второй или на третий год выздоровления. Потому что сначала я, ну обнимаемся, ну да, ну ладно. А потом, господи, это такая вонь. Или, ой, я не хочу вообще просто к этому человеку приближаться. Или, да вообще мне не нравится, мне неприятен этот человек. И для меня это было, почему-то все инструменты, они про выздоровление. Потому что благодаря этому инструменту я понимаю, что я не хочу это делать. Я вижу свою границу, я начинаю чувствовать вообще всем телом. Вот, и там у меня с одним братом, он меня так обнимал, что я хотела его употребить после этого. Он тоже был такой же зависимый, как и я. Он что, я таю, короче, я все такая. Ну, так месяц я походила, побухала его, а потом такая, надо сказать. Все же надо сказать человеку, что я не могу так больше. Я же тут все же, типа, выздоравливаю. И я, в общем, такая, очень долго собиралась, на следующей неделе 2-3 собиралась позвонить ему. В общем, так, очно поговорить вообще не могла никак. Только позвонить, например, максимум. Я, в общем, позвонила, сказала... Я сделала самораскрытие, сказала, что я такая-то зависимая. Мы с ним там по другой зависимости собрались, а я как бы вот сказала, что я вот еще вот такая зависимая. И что для меня вот токсично такое объятие... Это мое время, да? Для меня токсично такое объятие, что я вот себя чувствую, некомфортно, и для меня это опасно, для моей трезвости. Он меня сначала вообще никак не понял. Он вообще прекратил со мной все общение. А потом, спустя полгода, мы с ним встретились на этой группе. По какой-то зависимости я ему сказала, что у меня есть. Мне оказалась такая же. Поэтому вот это моя граница... Она помогает не только мне, не только про любовь ко мне, также про любовь к Богу, про любовь к другому человеку. Потому что я никогда не знаю, как моя граница потом на самом деле, какой эффект она произведет. Вот я на этом закончу, мое время закончилось. Спасибо большое.
Спасибо.
У нас есть 10 минут на то, чтобы задавать вопросы, кто хочет.
Привет, Лора, созависимая.
Привет, Лора.
У меня появилось несколько вопросов. Вот первый по первой теме расставания, как понять выздоровление. Ты сказала, что со временем ты поняла, что мужчины тоже были люди с интересами, очень интересные. А как ты это поняла после того, что была в таких негативных отношениях? И вот что тебе оказалось, что мужчины, в принципе, плохие, как я поняла, как мне показалось. Как ты после этого пришла к тому, что они живые и интересные?
Еще раз, можешь вспомнить вопрос? Как произошла трансформация?
Да, нет, как ты именно поняла, что на самом деле они хорошие, живые, интересные?
Спасибо. Я-то сразу Оксана зависимая на него отвечу. Мне очень помогли зависимые группы в параллельном сообществе. И там эти группы в основном мужчины только. Очень мало женщин. Только одни мужчины. Я сначала пришла, подумала, о, Господи. Вот, потому что как бы я это все бухаю, и это все тут сидит, ждет. Вот, забухай же меня уже наконец. Но слава богу, они тоже там уже выздоравливали. Вот. Но мне это так помогло, потому что я вообще, они же делятся. У нас еще очень же классная эта вся штука с 12 шагами, да, что они делятся, они откровенно рассказывают про себя честно, честность. Где вот такие там чувства испытала? В общем, у меня там. Та там, не знаю, там моя девушка или там сказала то-то. Другой говорит, а у меня вот на работе такая ситуация, я вот там на-на-на, да, то есть какие программные инструменты, или тут говорит, я сорвался, я вот не смог, у меня там мама там вообще меня просто одолевает, я вообще там не могу ей поставить никак границу, там туда-сюда. И, то есть я вот и так далее, да, там не буду цитировать, да, потому что вот, я примерно говорю, да, какие-то темы поднимались, и я понимаю, что вау, они чувствуют тоже, что у них есть чувство, что им не все равно. А я выросла в таком вот как бы понимании, что мужчина это типа покерфейс. Сейчас это сейчас мы совсем разберемся, это где мой автомат Калашникова. Да. Сейчас бабки заработаем, сейчас всех поубиваем, морды набьем. Так, денег, сука, надо денег. Ну-ка, чик-чик-чик. Бабки всегда при нем. Так все супер-мега это. Сексом. А, не проблема. Сейчас давай, сколько тебе, как это. Сейчас все идеально просто вообще. Герой. Вот. И я понимаю, и в моей семье еще очень так это все, как сказать, уменьшалось к, я скажу грубо, но коротко, кошелек и член. Вот это все, что так, очень сильно интересовало в мужчине. Вот, поэтому, если это есть, уже хороший парень для отношений, все. Вот, и поэтому я понимаю, что для меня было такое открытие, понять, что там есть чувства. И для меня тоже вот и 10-й шаг, и 9-й шаг, да, он перед 10-м идет. И 4-й шаг, когда я начинала вообще видеть свою сторону, какой я-то ущерб нанесла. Я же не такая розовая овечка. Почему четвертый шаг такая штука болезненная? Почему много людей вообще уходят с программы на четвертом шаге? Потому что не хочешь смотреть на себя. На то, что я-то не идеальная такая вся жертва. Тут меня притеснили, тут меня притеснили, тут вот тоже. А жертвой очень быть удобно, потому что такая социально одобряемая все равно роль. Потому что, как бы, вот жертва, ее пожалеет, всегда скажет, ну ты бедняк, ох ты какой сволочь, подлец, а, ну ты бедняжка, ну ты бедняк, ну ты обниму, как-то хорошо тогда. А если я вот эта сволочь, которая что-то сделала, если я абьюзер, я, а это уже не такая социально приемлемая роль, да, а я тоже такое много чего делала в своей жизни. Вот, поэтому, не помню, к чему я это сказала, но начала я с того, что там вот мужчина чувствует, да, и я вот начала понимать, что я тоже могу быть не айс, я тоже могу, как бы, да, причинять боль мужчинам. И для меня это, что у них есть чувство, что они могут чувствовать эту боль. А для меня это был такой прорыв, такой прорыв. Я не понимала, что мои действия могут такой эффект производить на людей. Там один парень, там, мы расстались, он там набрал вес, он несколько лет не встречался ни с кем. Он очень переживал, я тоже переживала. Но я не могла поверить, что мои действия, они могут такой эффект производить, такую боль. И для меня, когда созависимо, это было очень тяжело пережить эту вину, эту ответственность за свое поведение. Но чем хороша программа, она говорит, что не я плохая, а мое поведение может быть плохим или неправильным. Я ребенок Бога. И я поступала так, как могла поступить в тот момент. Я учусь себя прощать. Я учусь себя прощать. Но также я учусь просить прощения. Для этого есть 10-й шаг. И там сейчас у меня есть один момент с двумя моими партнерами, по которым у меня пока есть такой вопрос, стоит ли им делать 10-й шаг или не делать. Причиню ли я ущерб? Потому что очень важно аккуратно делать 10-й шаг, не причинив ущерба отношениям, которые уже у этих людей есть, новые отношения. И вообще в целом, то есть 10-й шаг, он не только про мой эгоизм, чтобы сбросить это чувство вины, облегчиться. Он для того, чтобы не причинить ущерба дополнительного еще этому человеку. Может, он сейчас не вынесет этого всего. У него тут и так проблем. Или наоборот, он там встретится со мной и подумает, ох, хочу опять Оксану бухать. Не могу остановиться. Вот. И об этом тоже нужно думать. И я понимаю, что для меня 10-й шаг, вот это все чувство, да, что у мужчины чувство, у людей есть чувство, у животных есть чувство. Я также своему животному причинял ущерб. Потому что оно для меня не имело такого значения, как мой мужчина. А если бы у меня были дети, у меня, слава богу, что не было детей тогда. Я бы им причинила еще больше пощек. Вот, потому что для меня не имело значения то, что не мой мужчина. Это моя болезнь такая. Вот. Поэтому, да, для меня это было открытие, ну, важное, хорошее. Вот. И в дальнейшем только благодаря вот такому более уже глубокому, более осознанному общению с мужчинами, оно только вот продолжается. Для меня это, я уверена, путешествовало всю жизнь. Спасибо.
Спасибо. Сергей,
зависит, седьмая позиция, напоминает вам, что... Может, прямо сейчас закрыть с вопросами, конец вопросов?
Паузу нажать.
А, да?
А. Потом продолжить.
С вопросами? А, хорошо.
Наша седьмая традиция напоминает нам. Мы сохраняемся не только, только благодаря нашим собственным пожертвованиям. Пожалуйста, пожертвуйте своими возможностями. Сбор седьмой традиции, основной в течение группы, литературу, а также на поддержку сообщества. Это на нашем городе. Напоминаю, что мы платим 750 рублей со всех за собрание. Просим учитывать это при внесении пожертвований. Новички освобождаются от седьмой традиции. Я передам по кругу мешок с реквизитами. Добро пожаловать дальше задавать вопросы.
Сразу голосом задавай.
Привет всем, Сергей Созависим. У меня вопрос, а вот как отличить обычное потребление человека, это я имею в виду внутри группы, от здоровых зарождающихся отношений? Какие критерии?
Спасибо. Привет, Оксана Созависимая. А сколько у меня там времени осталось?
4 минуты.
Ага, спасибо. Критериев много. Основной из критериев – это вот в нашей брошюре «Чай луковицу». Есть очень классная штука созависимые отношения или больные отношения, да, и подлинные, истинные или здоровые отношения. Вот это очень хорошая штука, она помогает. Вот. Также для меня было очень важно понять, что я все равно буду хотеть вначале бухать мужчину. Это моя болезнь, и она не уходит. Я могу наработать инструменты, как мне жить с этой болезнью. Мое видение проблемы такое, что моя болезнь никогда от меня не уйдет. Она будет со мной до конца моей жизни. такой силы травмы были в детстве. Вот, например, на войне человек отрубил ногу, ну не вырастет у него новая нога. Ну, не, вот так вот, ну, не вырастают ноги. Но можно протез сделать и ходить на протезе. Поэтому у меня есть определенные, да, особенности у меня как личности, в том числе проявление моей созависимости как болезни, или там зависимости там, любовной и так далее. Вот. Но я могу научиться с ней жить. Вот. Поэтому для меня, например, про отношения, это больше про инструмент также параллельных сообществ, есть красные флаги. То есть сразу такие моменты, которые мне показывают, что у меня поведение начинается нездоровое. Например, там, когда я, у меня начинается гон, там, stinky thinking, оно называется по-английски, да, или такое там вонючее мышление, как там гон его переводили, буквально. То есть это когда я не могу остановиться мыслительный процесс, я гоню все время об этом человеке, думаю, о нем, и вообще не могу остановиться. У меня, например, там нужно работой заняться, нужно там сходить в магазин, нужно приготовить еду, или нужно там пойти на концерт, или нужно переодеться, или нужно мне какую-то дорогу перейти, мне нужно. А я не смотрю на светофор, потому что у меня... Так, иначе он мне сказал, а я ему сказала, что почему так, а почему она тут детку так посмотрела, а что, а, может, она ему нравится, да? Блин, ну она так вроде ничего, но, блин, он что, сексоголик, что ли? Блин, или нет? И вот это все, и все вот эта каша, да, в голове, да, я варю свой котелочек, варится. Для меня это один из показателей того, что я начинаю бухать эмоционально, в принципе, по умолчанию, плюс бухать этого человека. То есть, ну, не могу, я начинаю его употреблять как способ не быть здесь и сейчас, как способ не быть в своей реальности. То есть то, что меня выводит из моей реальности, из моего тела, из моих чувств, из моих обязанностей, которые я сейчас должна делать, это то, что я бухаю, как правило. Да? То есть это может быть, опять же, на короткое время релаксация, там, просмотреть фильм один, вот, или там съесть, там, не знаю, один пирожок. Съесть 10 пирожков – это бухло для меня. Просмотреть 5 серий по 40 минут подряд – это бухло для меня. Бухло видеоконтента, бухло там еды, бухло человека, когда я 5 часов не могу оторваться. Поэтому есть определенный инструментарий, да, то есть там как я, просто все, вот до этого часа я о нем думаю, потом я стараюсь не думать. Я прилагаю максимальное количество усилий, чтобы просто вот, как там один брат давал мне одно упражнение полезное мне было, типа я представляю свою голову, типа как двор, и я начинаю метлой прям выметать вот так вот, пошел нахер, пошел отсюда, пошел. И вот так как бы выметаю это все, да, так, а что мне это надо сделать сейчас, да? Какие-то у меня сейчас обязанности. Вот. То есть даже вот такое визуализация называется, да, это упражнение. То есть оно тоже так и помогает справиться как-то с содержимым мышлением. Есть огромное количество спикерских по поводу этого, да, как с содержимым мышлением справиться. Вот. Если я хочу там поговорить с этим человеком прямо сейчас или увидеть его прямо сейчас, для меня это признак того, что я, скорее всего, прям вот неотложность есть в этом. Я не могу подождать до утра. Или я не могу, или он мне не отвечает. Заканчиваю. Это значит, что мне нужно еще 1 000 000 сообщений отправить. Мне нужно позвонить. Мне нужно 1 000 000 раз позвонить. У меня реально был случай с одним своим парнем, которому я там, ну, несколько десятков раз звонила. Потому что он не отвечал. А я себя не контролировала, я не могла остановиться просто. А потом мне сказал, Оксана, я симку поменяла, я в другом городе был. И та симка, на которую я звонила, была неактивна просто в этот момент. Там была у меня другая симка вставлена. Я, ну, а это же разумно можно так ситуацию оценить. А во мне разума нет, все, у меня безумие, у меня одержимость. Как бы вот, мне нужно вот это забухать, и все. Вот. Ну, у меня время закончилось, поэтому буду закругляться. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Теперь приступим к заключительному кругу. В чем, что мне почувствовать?